Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу «Атлас мира» у микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Наш первый материал мы получили из Киргизии. Там оппозиционеры требуют отставки президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Они обвиняют его в узурпации власти и продаже независимости Киргизии Российской Федерации. На прошлой неделе оппозиция провела акции протеста сразу в нескольких городах. Главная из них состоялась в столице Киргизии, Бишкеке. Сторонники президента отметают всю критику в свой адрес и утверждают, что в Киргизии, цитата, «развивается настоящая парламентская демократия», а сближение с Москвой объясняют отсутствием альтернатив. Оппозиция не намерена останавливаться, но обещает, что будет бороться с властями только законными методами. Оппозиционные политики считают, что хотя по конституции республика в Киргизии является парламентской, де-факто всеми ключевыми процессами в стране по-прежнему продолжает управлять глава государства. Из Бишкека передает наш корреспондент Тимур Тактаналиев.
Спикером парламента является член социал-демократической партии Киргизии СДПК, которую возглавляет Алмазбек Атамбаев. Как и в первый раз, этой же партии он недавно дал право сформировать парламентскую коалицию большинства и избрать состав правительства. Новый премьер-министр, как, впрочем, и предыдущий, считается лояльным президенту. Атамбаева критикуют за его пророссийскую политику и выступают против продажи киргизских предприятий российским госкорпорациям. С его приходом на пост главы государства Бишкек усилил сотрудничество с Москвой и продал ей ряд стратегических объектов страны. На данный момент рассматривается вопрос о продаже Роснефти контрольного пакета акций крупнейшего аэропорта Манас, которые в июле этого года покидают американские военные. Кроме этого, на митинге в Бишкеке оппозиционеры потребовали национализации крупнейшего золоторудного месторождения Кумтор, ставшей причиной нескольких массовых беспорядков. Один из лидеров оппозиции, беспартийный депутат парламента Равшан Джейнбеков, после митинга заявил, что сейчас оппозиционерами разрабатывается программа развития страны и скоро она будет презентована общественности.
В течение максимум 3-4 недель мы представим альтернативную стратегию развития Кыргызстана, и мы представим абсолютно другой путь развития Кыргызстана, чем стратегия развития Кыргызстана президента Атамбаева. Альтернативная стратегия развития Кыргызстана будет опираться, первое, на 5 принципов и 5 государственно важных институтов. Первое — это конкуренция политическая, второе — свобода слова, третье — общественный парламентский контроль над властью, четвертое — открытость и прозрачность, пятое — подотчетность власти. 5 институтов: независимый парламент, независимый суд, независимое правительство, сильное гражданское общество и пятое — честные, чистые, прозрачные выборы.
Пока протестующие 10 апреля в парке имени Максима Горького критиковали президента в передаче крупнейшего газового предприятия «Кыргызгаз» российскому «Газпрому» за символический 1 доллар, Алмазбек Атамбаев в своей резиденции вместе с главой российского газового монополиста Алексеем Миллером принимал участие в церемонии подписания соглашения о купле-продаже и превращении киргизского «Кыргызгаза» в российский «Газпром Кыргызстан». Во время встречи с Миллером президент заверил критиков в том, что страна не стала зависимой от России.
Конечно же, как всегда, не обошлось без спекуляций. После подписания соглашения там же только на развитие газовой отрасли Кыргызстана больше 600 миллионов долларов инвестиций. Для меня главное то, что мы теперь будем встречать зиму, зная, что будет зимой газ. Когда кто-то говорит о том, что мы впадем в зависимость от России, я хочу еще раз напомнить, что наоборот, мы сегодня уходим от зависимости по поставкам газа.
Киргизский президент называет Россию стратегическим партнером, и в рамках этих отношений Москва играет большую роль в экономике и военных вопросах страны. Но по мнению сторонников Атамбаева, это вовсе не значит, что Москва управляет Бишкеком. В беседе с Радио Свобода лидер фракции социал-демократов Чиновай Турсунбеков сказал, что две страны ведут сотрудничество на взаимовыгодных условиях. Никто никем не управляет. И если будут предложения, то правительство готово работать и с другими государствами. Но пока в киргизские объекты больше всего инвестиций вкладывает только Россия, сказал Турсунбеков.
Конечно, оппозиции надо что-то говорить. Как-то задеть надо чувство, общественное чувство народа. Сегодня какие-то вот внешние признаки того, что газ передаем «Газпрому», или там ГЭС, Верхненарвский ГЭС, Верхнебратинский ГЭС будет строить российские фирмы, объявили стратегическим партнером России, конечно, все это внешне дает повод для оппозиции, чтобы вот так говорить. А фактически, я думаю, у каждой страны есть своя политика, и у каждой страны имеется именно интерес своей страны.
Лидер фракции СДПК добавил, что люди устали от митингов, и большинство населения страны поддерживает действующую власть. Иначе на митинг оппозиции пришло бы больше граждан. В Бишкеке и трех областных центрах акции протеста проходили под усиленным контролем многочисленных сотрудников правоохранительных органов. Хотя областные администрации были оцеплены плотным кордоном спецназа, митинги были немногочисленными. В Бишкеке собралось, по разным оценкам, от 1000 до 3000 человек, а в регионах несколько сотен. И прошли они без происшествий. По мнению экспертов, таким образом оппозиционеры уже начали подготовку к предстоящим выборам, первый из которых состоится в 2015 году в национальный парламент. В 2016 будут выборы в местные советы, а в 2017 году – президента. Эксперт по государственному управлению Шаразил Бактугулов обращает внимание на разношерстный состав движения и говорит, что после первых пробных митингов в столице и регионах оппозиция начнет работу по увеличению своих сторонников.
Митинг – это был как пробный камень. В принципе, оппозиция обкатала свои схемы, они вполне работающие, люди собираются и так далее. Теперь им надо искать повод для того, чтобы пропагандировать среди простого населения байку о том, что власть коррумпирована, распродает страну и так далее. Когда-нибудь, месяца через 2-3, какая-то часть людей в это поверит.
В 2012 и 2013 годах оппозиция провела десятки митингов в Киргизии, крупные из которых в Бишкеке и Иссык-Кульской области вылились в массовые беспорядки. На многотысячном митинге партии «Атаджурт за национализацию золоторудного месторождения Кумтор» в октябре 2012 года ее лидер Камчыбек Ташиев призвал многотысячную толпу захватить власть. Он вместе с протестующими перелез через забор Белого дома, за что был лишен депутатского мандата вместе с другими коллегами, задержан и осужден, но позже все же был оправдан и отпущен на свободу. Другие беспорядки имели место на северо-востоке страны, Иссык-Кульской области, где расположена разрабатываемая канадской компанией крупнейшая золотая руда «Кумтор». Требующие его национализации местные жители в мае и октябре 2013 года перекрыли центральную магистральную трассу, а также дорогу, ведущую к руде, обесточили предприятие и взяли в заложники губернатора области Эмильбека Каптагаева. Национализация Кумтора по-прежнему остается одним из главных требований Атаджурта, вошедшей в национальное оппозиционное движение. Но один из лидеров этого движения, депутат Равшан Джейнбеков, обещает, что они намерены бороться исключительно мирными и законными методами за свои принципы. Но эксперт по государственному управлению Шаразил Бактугулов считает, что в Киргизии люди поддерживают не принципы, а отдельные персоналии.
Дело в том, что в Кыргызстане никто никогда не делится по позициям, да, обычно делится по симпатиям или антипатиям. А если симпатия к одному из членов оппозиционного движения совпадает с антипатией к депутату, президенту, премьер-министру, а также совпадает с возможностью и заработать какие-то денежки, то, в принципе, решение принимается в том, чтобы принять участие в митинге.
Бактугулов сомневается, что такая политическая специфика изменится с приходом нового поколения граждан.
О политической ситуации в Киргизии рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Тимур Тактаналиев. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Атлас мира. Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Соединенных Штатов». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На днях группа тайваньских студентов покинула здание парламента Тайваня, которое она оккупировала на протяжении более чем 3 недель. В сообщении телекомпании New Tan Dynasty по этому поводу отмечается, что прежде чем уйти из здания, молодые люди навели в нем порядок. Освободить здание законодательного юаня Тайваня активисты решили после того, как его спикер Ван Цзиньпинь пообещал, что дебаты о торговом соглашении с Китайской Народной Республикой будут приостановлены, и законодатели запустят механизм пересмотра пересмотра всех будущих подобных торговых соглашений. Нынешние демонстрации против политики официального Пекина в отношении Тайваня стали на острове самыми массовыми за последние годы. Торговое соглашение с КНР было подписано еще в июне прошлого года. Многие тайваньцы уверены, что оно предоставляет Китаю слишком много рычагов экономического влияния на Тайвань, что, в свою очередь, как они уверены, может сильно сказаться на демократических свободах на острове, который Пекин, напомню, по-прежнему считает своей мятежной провинцией. Содержание торгового соглашения между КНР и Тайванем и его политическую подоплеку в интервью «Радио Свобода» комментирует директор Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве, эксперт по Китаю Алексей Маслов. Мы говорим о китайско-тайваньском торговом соглашении. В чем его суть и почему оно вызвало такие бурные протесты на Тайване?
Дело в том, что вообще Китай, КНР, очень долго и тщательно подбирается к Тайваню. И долгое время политика заключалась в том, что КНР с радостью принимает тайваньские инвестиции, то есть к себе принимает, и не только и эти инвестиции пускает в оборот у себя в стране, но и через КНР тайваньские инвестиции выходят на внешний мир. Это было очень выгодно для всех. С одной стороны, никакие конфликтные вопросы в этом случае не обсуждались, и все отношения шли в области торговли, взаимных инвестиций и так далее. С другой стороны, абсолютно параллельно развивалась тема, ее активно поддерживали американцы, что КНР готовит вооруженную акцию против Тайваня, и, собственно говоря, в связи с этим концентрирует вооруженные силы в морском проливе напротив Тайваня, время от времени проводит учения и так далее. И, как ни странно, вот эта вот история, когда с одной стороны идут инвестиции, а с другой стороны наращиваются какие-то вооруженные силы, она устраивала всех, и американцев, и китайцев, и даже в известной степени и тайваньцев. Но тут произошла абсолютно неожиданная вещь, когда Китай заключает с Тайванем крупное торговое соглашение. И вообще все это началось практически в феврале этого года, когда начались прямые переговоры делегации между КНР и Тайванем. Это были первые после гражданской войны 49-го года переговоры на высоком уровне. И именно вот в этот момент, это было, собственно, 14 февраля этого года, 2014 года, Тайвань и КНР начали искать абсолютно новые подходы друг к другу. Например, КНР не отказался от идеи о том, что Тайвань является частью территории Китая и будем всегда добиваться воссоединения. Но при этом КНР предложили несколько другую концепцию. Это расширение торговых взаимоотношений и инвестиции уже КНР на Тайвань. То есть таким образом страны поменялись местами, что для многих было неожиданностью. И это был, безусловно, прорыв в плане того, что теперь КНР вкладывает свои деньги и в известной степени за счет этих вложений может контролировать часть экономики Тайваня. Причем часть не самую большую, но в любом случае это очень серьезный шаг, который вызвал сразу огромное недовольство на самом Тайване. Потому что тайваньцы долгое время привыкли считать себя действительно страной, осажденной крепостью. И психологически они не были готовы к тому, чтобы КНР резко вступила на территорию Тайваня. Тут же начали вспоминать, что именно с этого и начиналось постепенное сближение КНР с Гонконгом. Тоже начало инвестиций КНР на территорию Гонконга. И потом, в конце концов, переговоры между Дэн Сяопином и Маргарет Тэтчер, которые, собственно, закончились восстановлением юрисдикции КНР над Гонконгом. В этом многие увидели, конечно, на Тайване угрозу себе. Здесь речь идет не о какой-то политической угрозе, а скорее об угрозе экономическим интересам многих тайваньских фирм. Сегодня КНР располагает самым большим золотовалютным резервом и готов экспортировать капиталы в огромном количестве. Причем интересно, что раньше этим занимался именно Тайвань. И считалось, что именно у Тайваня есть лишние средства, почти 40 миллиардов долларов, которые Тайвань готов инвестировать за рубежи. Но КНР сначала перекрыло многие каналы инвестиций в Тайване, а потом само начало вступать на территорию Тайваня. Это вызвало, как мы уже говорили, недоумение и недовольство стороны Тайваня. Ну и самое главное, конечно, это очень обострило внимание США к этому вопросу. Потому что никто, собственно говоря, и не предполагал, ну, кроме, скажем, самых искушенных аналитиков, что теперь КНР сможет свободно вкладывать деньги на территорию Тайваня, в том числе и вкладывать деньги в стратегически важные области. Вот это и есть, собственно, суть вот этого вопроса.
Это соглашение, оно уже принято или можно что-то еще изменить?
Я думаю, ну, во-первых, конечно, можно еще изменить, потому что тайваньские власти, конечно, готовы пойти назад при сильных выступлениях против этого соглашения, но я думаю, что это не состоится. Дело в том, что, в принципе, это сейчас выгодно и для Тайваня, и для Китая. И я не думаю, что кто-то будет менять суть этого торгового соглашения. Есть еще один очень важный момент, что, например, несколько западных стран, в том числе, например, Германия, на переговорах с Си Цзиньпином, с лидером КНР, выразила вот озабоченность такими шагами Китая за свои рубежи. Но Китай, я думаю, будет жестко придерживаться вот именно этой политики. Здесь уже ничего изменить нельзя. Более того, по сути дела, Китай сейчас пытается всем абсолютно странам объяснить, что вопрос уже решенный. И вопрос только времени, вопрос присоединения Тайваня, возвращения Тайваня под юрисдикцию КНР. Поэтому здесь, конечно, это очень жесткая политика Китая, от которой Китай не отступится. И надо учитывать, что сегодня уже на территории Тайваня есть про-КНРовское лобби, которое, конечно, заинтересовано в активизации действий КНР.
Но так или иначе, в течение довольно долгого времени студенты удерживали здание парламента Тайваня. Не может ли все происходящее спровоцировать на Тайване политический кризис и привести к власти тех, кто вновь будут заявлять, в отличие от нынешнего президента Ма Лидзюня, о том, что Тайвань должен в конце концов стать независимым государством?
Безусловно, это возможно. Более того, мы должны понимать, что первое поколение переселенцев с суши на Тайвань – это были люди, которые сохраняли в том числе и генетические родственные связи с Китаем, и у которых действительно на территории КНР остались родственники, поэтому они во многом стремились каким-то образом воссоединиться. Сейчас же пришло новое поколение, в том числе молодежь, для которых КНР – это скорее место туризма, нежели место потерянной, утраченной родины. И вообще сегодня тайваньские студенты – это одна из самых активных категорий населения, которые выступают с откровенно национальных позиций, или не сказать националистических. И, на мой взгляд, конечно, студенты во многом управляются значительно более опытными политиками, которые хотят нанести удар по политике Ма Ин-дзю. Не столько разорвать соглашение с КНР, сколько расшатать президентские позиции. Дело в том, что Ма Ин-дзю в течение последнего года довольно активно шел на сближение с КНР, естественно, соблюдая и интересы Тайваня. Он уверял, что любая сделка с КНР такого типа полезна для страны, для экономики, прежде всего, Тайваня. И в данном случае, я думаю, что он прав, потому что КНР во многом перекрыл те области экономики, в которых Тайвань всегда выступал, занимал лидирующие позиции. Это и банковское дело, и частично рынок электроники, производство качественных и дешевых товаров, связанных с товарами народного потребления. То есть, конечно же, Ма Ин-дзю должен каким-то образом санировать экономику Тайваня. А вот возможны ли акции гражданского неповиновения и ходу гражданской войны? Да, как мы знаем, что Тайвань – это довольно взрывоопасное в этом плане место, и уже есть традиции резких выступлений и в парламенте, вплоть до драк, и студенческих манифестаций. То есть, конечно, это может перерасти в очень затяжное противостояние.
Ну и подводя итог нашему разговору, правильно ли я понимаю, что на Тайване, собственно говоря, вот все происходящее, там испугались слишком быстрого сближения с Пекином?
Я думаю, что здесь, вот или очень коротко, три позиции. Во-первых, конечно, слишком быстрое сближение с Пекином, к которому многие не готовы ни политически, ни морально, ни экономически. А во-вторых, этот договор позволяет 80 китайским, крупным китайским компаниям работать на Тайване. И это ослабляет позиции тайваньских компаний. И многие на Тайване говорят, что из-за этого экономика Тайваня попадает в зависимость от КНР. На самом деле здесь действительно есть смысл бояться этого, потому что экономический удар со стороны КНР может быть существенным. Это вторая часть. Третья причина, наконец, это причина того, что очень многие и на Тайване, и за пределами Тайваня в Восточной Азии опасаются усиления вообще позиции КНР в этом регионе. Многие хотят видеть Китай процветающей, мощной, но не лидирующей страной, скажем, страной одним из лидеров, чтобы не попадать в зависимость от Китая. И такие опасения высказывают и Южная Корея, и Япония, и даже некоторые страны АСЕАН. Поэтому здесь целый ряд факторов. Но факт остается фактом: для Китая воссоединение с Тайванем является приоритетной задачей. И это кругом объявлено. И самое главное, что психологически КНР готова принять Тайвань, при этом соблюдая все права тайваньского населения.
Директор Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов о содержании и политической подоплеке торгового соглашения между Пекином и Тайбэем, которое спровоцировало на Тайване политический кризис. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, стал объектом резкой критики, заявив о причастности к Турции к химической атаке в Сирии 21 августа прошлого года. Эта атака могла стать непосредственным поводом для военного вмешательства Соединенных Штатов в сирийский конфликт. Херш получил Пулитцеровскую премию в 1970 году за репортаж о массовом убийстве жителей вьетнамской деревни Май-Лай американскими солдатами. Он также является лауреатом многих других престижных журналистских премий. В последние годы Херш подвергал администрацию Барака Обамы жесткой критике, вплоть до прошлогоднего обвинения во лжи о подробностях смерти Усамы бин Ладена. В статье о газовой атаке в Сирии, опубликованной в журнале London Review of Books, Сеймур Херш пишет, что за ней стояла турецкая разведка. В ее интересах, считает Херш, было спровоцировать Вашингтон на военные действия против режима сирийского президента Башара Асада. Вашингтон и Анкара категорически отвергают эти обвинения. Оппоненты Херша подвергают сомнению состоятельность ключевых источников информации, которыми он пользовался. Они также утверждают, что Херш проигнорировал свидетельства, подтверждающие виновность в применении химического оружия именно режима Асада, о чем заявляют США. Херш заявил в интервью радио «Свобода. Свободная Европа», что продолжает настаивать на точности приведенных им данных. Он ссылается на якобы существующий секретный документ оборонной разведки США от 20 июня, согласно которому близкая к Аль-Каиде группировка «Фронт Аль-Нурса» занималась производством отравляющего газа «Зарин».
Существует секретный отчет, выпущенный в июне, и еще 4 или 5 документов, подготовленных до этой весны. Все они посвящены использованию «Зарина» и причастности к этому Турции. И американцам известно обо всех этих документах.
Более того, базирующиеся в Турции и в Саудовской Аравии химические посредники пытались приобрести оптом десятками килограммов, необходимое для производства «Зарина» сырье, скорее всего, в целях начала его массового производства в Сирии, цитирует документ Херш. Газовая атака в Восточной Гуте недалеко от Дамаска 21 августа 2013 года унесла жизни сотен людей и привела к эскалации гражданской войны в Сирии. Президент США Барак Обама определил использование химического оружия как крайнюю черту, которую силы Асада не должны переступать. В противном случае, заявил Обама, Соединенные Штаты будут готовы к военному вмешательству. Однако в конечном итоге США достигли договоренности с Россией о передаче химического оружия Асада под международный контроль и о его дальнейшем уничтожении. Херш ссылается на неназванного бывшего сотрудника разведки, который утверждает, что образцы химикатов, собранные в районе Гуты российскими разведчиками и приобретенные американцами при посредничестве англичан, ставят под сомнение виновность Асада, о которой утверждают США. Это и побудило американских военных предостеречь Обаму от вооруженного вмешательства. В статье также содержится утверждение, что США тайным образом снабжали сирийских повстанцев оружием, переправляя его из Ливии через Турцию. Эти поставки, согласно статье, прекратились после нападения на дипломатическое представительство США в Бенгази 11 сентября 2012 года. По словам неназванного источника Херша, химическая атака 21 августа 2013 года была тайной турецкой спецоперацией с целью спровоцировать вмешательство США в конфликт. Турецкое правительство было обеспокоено тем, что прекращение поставок оружия из Ливии приведет к уничтожению сил сирийских повстанцев. Статья Херша вызвала сомнения у экспертов, поскольку он основывает часть своих выводов на образцах химического оружия, добытых разведчиками, работающими на Россию. Россия выражает поддержку правительства Асада и резко протестует против вмешательства США в сирийский конфликт. Херш заявил в интервью «Радио Свобода», что подобная критика безосновательна, так как упомянутые в его статье образцы были подвергнуты экспертизе союзниками США, прежде чем они были отправлены в Вашингтон.
Суть в том, что они прибыли не из России. США получили их от Верховного командования Великобритании. Они прошли лабораторный анализ. Президент получил их от председателя Объединенного комитета начальников штабов. все гораздо сложнее, чем проблема с Россией.
Британский эксперт по Сирии, сотрудник научно-исследовательского центра Браун Мозес Блок Элиот Хиггинс настаивает, что Херш проигнорировал тот факт, что сирийские войска использовали Зарин более года. Херш же ссылается на исследование профессора Массачусетского института технологии Теодора Пистола, где утверждается, что использованные в Гуте виды оружия были самодельными, а их дальнобойность около 2 километров означает, что ими не могли стрелять с территорий, находящихся за пределами контроля сил повстанцев. «Я вам заявляю, это самодельные ракеты», — сказал Херш в интервью «Радио Свобода». В блоге от 17 апреля Хиггинс написал, что, судя по видеозаписям, прикомандированных к сирийским войскам журналистов, пострадавшие районы находились как раз на расстоянии около 2 километров от линии фронта. Это означает, что ракеты могли быть выпущены и со стороны территорий, контролируемых Асадом. На пресс-конференции 7 апреля заместитель премьер-министра Турции Бюлент Арынч заявил, что так называемая причастность Анкары к газовой атаке — ложь и клевета. Об этом сообщила стамбульская газета Hurriyet Daily News. Пресс-секретарь директора национальной разведки США Шон Тернер также опроверг содержащиеся в статье Херша утверждение о том, что сирийское правительство не несет ответственности за атаку в Гуте. «Мы не собираемся комментировать каждый ошибочный аспект этой статьи, но все же хотим подчеркнуть. Режим Асада и только режим Асада мог быть виновен в химической атаке 21 августа», — заявил Тернер. Он добавил, что сама мысль о том, что Соединенные Штаты снабжают из Ливии оружием кого бы то ни было, неправда. Вы слушали программу «Атлас мира. Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки». Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего вам доброго.